Homo Overclocked. Зеркальный секретарь Броку-куратора стоял на заснеженном холме, кутаясь в овчинный полушубок. Рядом, пытаясь согреться, прыгал на месте красный от мороза зеркальник генерала Шкуро. Поодаль толпились военные в зимнем камуфляже. Судя по его цвету, они ожидали мокрой, грязно-серой оттепели. «Зря надеетесь, ребята», — подумал Кукуратор с ухмылкой, которую великолепно воспроизвел его зеркальный секретарь. «Оттепели не будет».
«Разрешите доложить обстановку?» — спросил Шкуро.
«Подождите с обстановкой, Шкуро. Пока о нас никто не слышит. Скажите, что вам за радость становиться котом? Вам нравится драть кошек?» Кукуратору показалось, что румянец на щеках зеркальника стал чуть пунцовее.
«Нет, бро», — ответил Шкуро. «Я не деру кошек».
«А что вы тогда там делаете?»
«Я превращаюсь в альфа-кота, которого побеждает другой альфа-кот. Испытываю горечь поражения и крушение всех надежд. Иногда становлюсь омегой, и меня унижают и топчут».
«Но для чего это вам?»
«Для того, бро, чтобы подобного не происходило в жизни», — улыбнулся Шкуро. «Вы помните легенду о Поликрате?»
«Нет».
«Это был древнегреческий тиран, настолько удачливый во всем, что ему позавидовали боги. В результате его посадили на кол. Не то чтобы я верил в зависть богов, но я думаю, есть какой-то встроенный в нас счетчик удач. Некая сила следит за тем, чтобы нам не становилось слишком уж комфортно».
«Полагаете, особый отдел у Гольденштерна с Розенкранцем?»
«Скажем так, некая кармическая комиссия. А уж где она заседает, в этом измерении или нет, судить не берусь. Вы называете меня везунчиком, и вся партия тоже. Я не провалил ни одного вашего задания, но в моем субъективном измерении, если посмотреть, условно говоря, на счетчики моего мозга, я довольно горький неудачник. Нельзя сказать, что мне слишком везет, скорее наоборот. И боги мне не завидуют. Кармическая комиссия не имеет никаких претензий».
«Понимаю», — прикрыл глаза Кукуратор. «Понимаю теперь. Тонко и мудро. Может быть, мне тоже следует навестить этот бутик. Как вы сказали, он называется?»
«Базилио. Бутик Базилио».
«Хорошо, везунчик, вопрос снят. Докладывайте обстановку».
«На поезде с боевым искусственным интеллектом произошла диверсия», — сказал Шкуро. «Сразу успокою, все обошлось».
«Что случилось?»
«Мы гнали состав по трубе гиперкурьера за 10 минут до самого поезда. Несколько зомбо-холопов вышли на путь перед мостом через дырку в заграждении. Видимо, кто-то надеялся вызвать катастрофу».
«И?» — спросил Кукуратор.
«Их просто разнесло платформой с зенитками. Сбросило с путей. Нейросеть не пострадала, поезд безопасности. Повезло!»
«Думаете, Ахмат веселится?»
«Вряд ли. Для Ахмада как-то мелко. Мы разберемся, бро».
Кукуратор кивнул и уставился в снежную сибирскую даль. Он чувствовал гордость за страну, за каждый метр ее бесконечного белого простора. Такой земли не было ни у шейха Ахмада, ни у ойра-канцлера Лили. И таких зеркальных секретарей тоже. У Ахмада были зеркальники-унтершейхи и даже зеркальные шахидки. Он лично успевал ощутить секундный дискомфорт от каждого взрыва, из-за чего его мученический статус непрерывно повышался, давая ему право на все более тонкие виды блаженства. У ойра-канцлера Лили была зеркальная секретарша, да более красивая шведка, которую тот щупал, щипал и гладил ее же собственными руками прямо на протокольных встречах не столько из-за похоти, конечно, сколько в политических целях, чтобы отмежеваться от прежней ханжеской Европы. Но ни у кого из мировых дигнитариев не было таких выезженных, послушных и чутких каждому нейронному разряду помощников, как у Кукуратора и его генералов. Секретарей тренировали с детства. Сердобольская зеркальная школа считалась лучшей в мире. Чужое тело подчинялось Кукуратору так же естественно, как когда-то свое. Транслировалась даже мимика. К Кукуратору подошел полковник в каракулевой папахе, технический руководитель проекта. «Мы готовы, бро», — сказал он. «Ждем улучшения погоды. Берни может стрелять хоть сейчас. «Посмотрите, видимость для вас нормальная?» Кукуратор поднял бинокль. В линзах мелькнули одинаковые белые холмы, присыпанная снегом пустыня, и появился двухэтажный дом, неестественно одинокий и новый. У столба спокойно ждали своей судьбы два чипованных мерина. Рядом стояли пустые телеги и несколько фанерных щитов в виде человеческих фигурок. На месте щитов должны были быть холопы, но их поморозили в теплушке и решили не ждать новых.
«Потом можно будет подойти», — сказал каракулевый полковник. «Угроза только от избыточного тепла, но тут уйдет быстро».
Кукуратор поглядел вверх. За редкими мелкими снежинками серело высокое небо. «Где Судоплатонов?»
«Просил начинать без него», — ответил Шкуро. «Готовит для вас доклад».
«Тогда начнем».
«Так точно, бро! Командуйте!»
Кукуратор чиркнул себя по запястью, и на его руке появился металлический чемоданчик-раскладушка, похожий на гипертрофированные часы. Кукуратор стукнул по его крышке, и чемоданчик раскрылся, превратившись в панель управления. Правая половина управляла гейзером, но туда Кукуратор даже не посмотрел. Левая половина экрана теперь тоже была живой. Там горели цифры, концентрические круги, разноцветные полоски-индикаторы. Во все это вникать не следовало. Кукуратор снова поднял бинокль и поглядел на дом. Интересно, дырка будет больше или меньше? Когда он опустил бинокль, на экране уже горела надпись «Цель захвачена». Кукуратор повернулся к полковнику. «А как ваши крипофоны определяют, где цель?»
«Система захватывает то, на что вы смотрите, или даже то, о чем вы думаете, если может распознать образ. Любой ясный ментальный знак. Если вы знаете, где ваша цель и что она такое, система знает тоже. Фиксируются не только сакады глаз, но и эмоциональный фон. Целью станет то, что вы ею внутренне назначите. Фокусировка луча и мощность импульса зависят от размеров мишени».
«Стрелять — это вот тут?» Кукуратор указал на мигающую на экране кнопку. Полковник улыбнулся.
«Вашего чемоданчика никто, кроме вас, не видит», — сказал он. «Ни я, ни генералы. Он существует только для вас. Только в вашей симуляции. Но интерфейс предельно простой, если вы уже посмотрели меморолик. Стреляете кнопкой поиска».
«Угу», — сказал Кукуратор. «А если я наведусь на кого-то в баночном пространстве, куда мы тогда пальнем?»
Полковник кивнул. Видно было, что он ждал этого вопроса. «Вот здесь самое интересное», — ответил он. «Для этого и нужен AI в 30 мегатюрингов. Наша система подключена к баночной сети тоже. Помогли хакеры Ахмада, но мы и одни сумели бы. Если вы видите аватара в баночном измерении, система отследит, где находится представленный этим аватаром мозг, и нанесет удар прямо по нему».
«По баночному хранилищу?» — нахмурился Кукуратор.
«Именно. Вот почему это такое грозное оружие».
«Все хранилище будет уничтожено?»
«Зависит от планировки. Но в радиусе 50 метров от эпицентра я бы свою банку не поставил. Если бы она у меня, конечно, была».
«Если система будет работать», — сказал Кукуратор, — «вы свою банку получите». Полковник просиял и еще раз отдал честь.
«Ну что, нажимаю?» — спросил Кукуратор. «Только наведитесь еще раз на всякий случай, а то мы отвлекались».
Кукуратор недобро поглядел на далекий дом-мишень. Уже просто так, без бинокля. На экране опять появилась надпись про захваченную цель, под ней замигала кнопка с красным ПСК. Кукуратор поднял палец и коснулся ее. Сверкнула высокая зорница, и между небом и землей проскочила синяя искра, почти невидимая в свете дня. Там, где она ударила в землю, вспучилось ослепительное облако, пожелтело, покраснело, завернулось грибом вверх и быстро померкло, превратившись в столб праха. Гриб был небольшим, как бы атомный взрыв бонсай. Когда его отнесло ветром, Кукуратор поднес к глазам бинокль. Дом исчез, от него осталось только крыльцо. Сразу за ступеньками в земле чернела дыра идеально круглой формы. Ее края дымились. Снег вокруг растаял, и земля мокро блестела. Стоящие рядом телеги не пострадали, а фанерные люди даже не опрокинулись на землю. Мерины тоже были живы, но вели себя странно. Метались вокруг столба, к которому были привязаны, и беспокойно ржали.
«Изумительно!» — сказал кукуратор.
«А что с лошадками?»
«Импланты выжгла. ЭМП-вихрь. Но у нас импланты понадежнее. Человеку, скорее всего, ничего не будет».
«Можно подойти?» — спросил кукуратор, опуская бинокль.
«Я бы не спешил пока. Жарко».
Кукуратор подумал, что вряд ли испытает много неприятных ощущений. Ахматов он каждую неделю лично подрывается в толпе, и ничего. Но не хотелось портить секретаря. Другого с таким плавным ходом не просто будет сыскать. «Когда остынет?»
«Через пару часов», — ответил военный. «Глядеть там особо не на что, но красиво. Стенка как из стекла».
Кукуратор услышал тихий зуммер вызова. Это был Судоплатонов.
«Что там?» — спросил кукуратор.
«Доклад будет готов через час», — ответил Судоплатонов. «Прошу прийти в одиночестве».
«Ох, не любят Судоплатонов и Шкуро друг друга. Ну так даже лучше для дела. Состязаются, ревнуют». «Не расходитесь пока», — сказал кукуратор военным. «Может, вернусь через пару часов. Мне ведь не каждый день такое показывают. Еще раз долбануть сможем?»
«Сможем», — улыбнулся каракулевый полковник. «И раз, и два, и три. Система полностью работоспособна. Никто нас не остановит». «Санкции могут вести по крапофонам», — сказал Шкуро.
«Но это пусть крэперы волнуются», — усмехнулся кукуратор. «Укрепим семью. А свою банку я случайно не сожгу?»
«В свою пальнуть не сможете при всем желании, бро. Блокировка. Но при стрельбе по аватарам, пожалуйста, помните, что поражаться будут баночные хранилища, а не сами аватары. Как себя при этом поведет симуляция, мы не знаем. Не говоря уже про политический аспект».
«Я же не дурак», — сказал кукуратор. «Понимаю. Думаю, до стрельбы по банкам не дойдет. Но партнеры должны знать, что мы в любой момент можем. Благодарю за службу, братцы-кролики».
Услышать такое от вождя было для сердоболов высшей честью. Кукуратор не бросался древним партийным обращением просто так. На лицах военных проступило умиление. Кажется, блеснула даже слеза или две.
«Все, друзья, мне пора. Спасибо всем. Вы умницы, Шкуро. Медали у вас полно и так, поэтому мысленно чешу вас за ушком. Мур-мур».
Зеркальник Шкуро засмеялся.
Кукуратор помахал ему рукой, пожал руку каракулевому полковнику, потом отдал партийный салют всем остальным, качнув над головой невидимый колокол, и вывалился, наконец, из зеркального секретаря в свой сад, спиной вперед и голышом. После сибирского морозца кукуратору показалось, что вокруг непристойно тепло. Он велел температуре опуститься до 12 градусов, оброс пятнистой военной хэбэхой и стал собирать деревяшки для костра. Пока в траве нашлось достаточно сухих веток и полешек, он успел серьезно подмерзнуть. И когда огонь наконец занялся и затрещал, испытал настоящее наслаждение от тепла, завоеванного в борьбе. Сев у огня на бревнышко, удачно оказавшееся рядом, он уставился в костер и задумался. «Теперь все будет по-другому. Берни позаботится. Берни — отличный парень, наш человек на орбите. Главное, не в баночной галлюцинации, а в реальном мире, над которым мы сохраняем контроль. В банке легко потерять чувство реальности. С сердоболами такое случалось. Надо чаще зеркалить себя на нулевой тайр, помнить, чем живет простой человек, и не отходить от простоты самому. Жить в режиме «мозг здорового человека». Без излишеств, чтобы инсульта не случилось. Впрочем, захотят, все равно устроят. И настанет им тогда гейзер. Нет, пока что нам везет. Очень везет. Кстати, про везение Шкуро мудрую вещь сказал. Насчет кармы. Мы почему в этом мире живем? У нас такая карма, чтобы большей частью все было хреново. И только иногда и недолго хорошо. Это называется человек на земле. От социального статуса баланс не зависит. Даже наоборот. Если стараться, чтобы все время было очень хорошо, в результате станет совсем плохо. Любой наркоман подтвердит.
баланс должен соблюдаться. Поэтому мне, как везунчик, самому устраивать себе это плохо в медицинских целях, по-настоящему, всерьез. Хоть вот котом побыть, которого другие коты унижают. Тогда в главном, глядишь, и сложится. Святые ведь зачем плоть умерщвляли? Это они муку принимали, чтобы по кармическому уравнению вышло им блаженство уже при жизни. Ахмада вот шахидки бьют каждый день, поэтому и не тонет парень. А меня... Может, Еву научить? Кукуратор прислушался. Ева, как обычно, тихо пела у реки. Вернее, мычала какой-то унылый и приятный мотив, такой же древний, как земля и небо. «Три ноты», — подумал кукуратор, — «и больше не надо. Ева, в сущности, тот же хелпер. Как помещики блудят с холопками, так и я. Только она очень красивая холопка. Нет, ну почему холопка? Она у меня слова знает. 5 или 6. И достаточно. Как там у Шарабан Мухлюева в дневнике «Не для печати»? Все проблемы в семье возникают от того, что бабы помнят много слов, но не понимают, что это такое и как ими пользоваться. Бабе достаточно знать несколько существительных и 2-3 глагола, но их она должна понимать хорошо и до конца. Эх, как раньше дышать можно было. Во всю грудь. Когда он это напечатал, им еще елдаки не раздали. Сейчас бы, небось, 3 раза подумал. Вспомнив о Шарабан Мухлюеве, кукуратор подобрел сердцем. Потом Ева перестала петь, и мысли кукуратора вернулись в прежнее русло. «Наверное, и Гольденштерн страдает в небе», — подумал он. «Прекрасный ведь тоже просто мозг, а значит, человек, и не может уйти от баланса кармы. Но какова же должна быть его радость, невозможная, небывалая?» Кукуратор поднял глаза. Райское небо было затянуто тучами, но он без труда нашел место, где над миром висел послеполуденный Гольденштерн. Прошла секунда или 2, и кукуратор стал смутно его различать. В эту минуту прекрасный походил на прыгуна в пылающей короне. Он уже перегнулся через планку, отпустил шест, и в его светлом образе появилось блаженное бессилие сдавшегося невесомости тела. Да, он падал, но это падение было свободой и одновременно великолепным отказом от себя прошлого, от того героя, что взмыл над землей, чтобы достичь высшей точки. Прекрасный Гольденштерн возвращался. Кукуратор вздохнул. «Все-таки как странен мир», — подумал он, — «как противоречив. Я восхищаюсь прекрасным. Хочу подняться на ту же ступень, мечтая об этом всю баночную жизнь, хоть и понимая, что вряд ли выйдет. Но молиться хожу в келью, к старому нашему богу, для которого Гольденштерн то ли черт, то ли прелесть. Попы еще не определились. А есть ли у старого бога сила? Если бы он пожелал, мы видели бы его в славе ежеминутно, как видим прекрасного. Почему он не захотел, если он благ? Ведь одного вида его хватило бы, чтобы удержать метущуюся душу от греха и падения. Как мы называем отца, который спрятался от семьи и оставил детей на произвол судьбы, открыв их всем веяниям зла? Не таков ли наш Создатель? Или мы не понимаем, кто наш Создатель на самом деле и зачем мы ему?» Кукуратор склонился к костру и пошевелил веткой в уже образовавшихся углях. «Сейчас бы картошечки зажарить». Он положил ветку, поискал рукой в траве и почти сразу нашел несколько крупных картофелин. Одна была с гнильцой, и кукуратор бросил ее в сторону. «Хорошо работает». «Мне ведь Господь советы дает», — подумал он с раскаянием. «А я в нем сомневаюсь. Но точно ли это Господь? Шифровальщики говорят, у них связь с горнем на случайных числах, в которые Господь незримо вмешивается. Японский алгоритм — только молитвы наши. А почему Господь нам самим такого алгоритма не послал? Нет, сомневаться нельзя. Это слабость. Или сила? Как тогда понять, где сила, если ни в чем не сомневаться?» Кукуратор закинул картошку в костер. «Надо будет принять под нее водочки», — решил он. «Отметить испытание. Над садом разнесся зуммер. Рядом с костром появились врата спецсвязи, вызывал судоплатонов. Кукуратор встал с бревна и, обрастая на ходу серым френчем, шагнул в комнату совещаний. «Следуем протоколу. Не расслабляемся ни на миг». Генерал Судоплатонов зажмурился от света и птичьих трелей, ворвавшихся в комнату, а когда стена закрылась, отдал честь. Кукуратор ответил тем же и рефлекторно покосился на новую картину, к которой не успел еще привыкнуть. Полотно повесили взамен вольного обей, и кукуратор лично прочел художественно-политическое обоснование. Заявка на общемировую культурную преемственность, бесстрашное нет атеизму и клерикализму, демонстрация либерального широкомыслия, консервативного традиционализма и так далее. Картина изображала двух седых негров в кожаной гей-упряжи, насилующих перепуганного змея под сенью цветущей яблони. Шедевр среднего гипса, работа американского мастера времен cancel culture. Отмененная культура, практика корпоративной коррекции индивидуальной занятости в либеральных демократиях 21 века. Как и за любым настоящим искусством, за картиной крылась человеческая трагедия, которую объясняла прикрученная к стене бронзовая табличка. Это была отчаянная попытка творца встать вровень с эпохой. Но несмотря на идеологически безупречное содержание полотна, художника отменили из-за того, что он был белым цисгендером и не мог знать, каково это на самом деле — содомизировать древнего змея в раю, будучи двумя пожилыми африкано-американцами. Что с позиции современной общественной морали было, конечно, смехотворным обвинением. Знать подобное мог только утренний Гольденштерн. Но для кукуратора важным было не это. Глянув раз на цветущую яблоню, он сразу узнал свой сад и одобрил полотно. Если не опускать глаза, можно было найти свой уголочек неба даже в этом опусе. Конечно, тоже вольное сердце, только вид сбоку, но чего еще ждать от криптолибералов в дизайн-бюро? Кукуратор увидел, что Судоплатонов тоже смотрит на картину. В глазах генерала читалось сомнение. «Все, не привыкну никак», — сказал кукуратор. «Я тоже», — ответил Судоплатонов. «Докладывайте, генерал, какие новости?»
«Новостей две. Первая, скорее, комичная. У шейха Ахмада инсульт от ваших яблок. Был неделю назад, сейчас только узнали».
Кукуратор покачал головой. «Как раз про него думал, в смысле про инсульт. Как это случилось?»
«Вы послали ему лукошко?» Но он и поделился со своими шахитками. Похоже, за недотрах его сильно избили. И на этом вот фоне...
Серьезная проблема?
Нет, кора не пострадала. Зарастят сосуд, и все будет в норме.
Ага, усмехнулся кукуратор. А я-то думаю, чего он гадит по мелочам? Слышали про диверсию на спецпоезде? Он что, злобу затаил?
Нет, бро, это не он.
Точно?
Я с ним уже говорил. Ахмат на нас вообще не грешит. Он полагает, что его инсульт — это предупреждение открытого мозга из-за картельного сговора. Ну, по поводу рекламных тарифов.
«Очень может быть», — кивнул кукуратор. «Я бы в первую очередь тоже на них подумал. А почему тогда атака на наш поезд?»
«Я спрашивал, Ахмат про нее даже не знает. Говорит, это вообще не его люди и не его методы. Похоже, не врет, взрывчатки не было. Ни поясов, ни мин». Ахмат, как вы знаете, умеет пускать поезда под откос.
«А кто тогда?» Судоплатонов пожал плечами.
«Пусть выяснит Шкуро. Проект вел он».
Кукуратор вздохнул. «Не люблю, когда в уравнениях много неизвестных. Открой секрет. Я и в университете поэтому не доучился. А вторая новость?»
«Ваш приказ выполнен», — ответил Судоплатонов. «Мы проникли в симуляцию прекрасного».
«Святотатство!» — всплеснул руками кукуратор. «Натуральное святотатство!» «Надеюсь, оно того стоило. С этого и надо было начинать. Рассказывайте скорее!»
«По-скорому не получится», — улыбнулся Судоплатонов. «Там все сложно. Много непонятного.
Тогда не торопитесь. Итак?»
Судоплатонов сотворил стакан воды и неспешно ее выпил. «Как вы знаете, бро», — сказал он, — «баночная мифология утверждает, что в восходах и закатах Гольденштерна
манифестируется его личная реликвия. И мы действительно наблюдаем нечто величественное и необычное. Нет оснований сомневаться, что прекрасный до сих пор находится внутри симуляции. Но сама симуляция — это нечто очень странное, в некоторых аспектах почти неописуемое. Постарайтесь объяснить. Ротируется один и тот же базовый сценарий. Скрипт начинается с просмотра записи реального имплант-фида с нулевого тайра. Выбор происходит по неясному принципу, возможно, просто наугад. Боливийский крестьянин, французский имам, американская вельфердюдесса, московская лицеистка, африканский лоер — это может быть кто угодно, система не прослеживается. Нельзя сказать, что это обязательно приятный опыт, часто он травматичен. Прекрасный проживает жизнь этого человека и сталкивается со всеми ее невзгодами. Он не помнит, кто он на самом деле, поэтому на этой фазе Гольденштерна правильно называть субъектом симуляции. В субъективном хронометраже этот отрезок может занимать до нескольких десятков лет. В реальном баночном времени на это уходит поздний вечер после заката и часть ночи. «Время убыстряется?» — спросил кукуратор. «Скорее убыстряется восприятие. К середине ночи система выстраивает нейросетевую модель таргет-фида и начинается фаза собственной симуляции. В ней появляется внешний Гольденштерн, часто замаскированный под кого-то другого. В это время субъект симуляции много думает про величие прекрасного. Ему кажется, что за ним следят. Часто он вступает в связь с привлекательным для себя индивидуумом. Моделью, красавцем-воином, кукухотерапевтом, вождем племени, жрицей, мифологической фигурой и так далее. Это довольно приятная часть опыта, потому что в ней переживается первозданная свежесть любви. Затем обстоятельства приводят субъекта симуляции на край бездны.
В фигуральном смысле?
Нет, в самом прямом. Это может быть заброшенная шахта, вулканический кратер, в общем, какая-нибудь пропасть. Эта же пропасть прописывается в памяти субъекта ретроспективно, как нечто уже знакомое и понятное, чтобы все последующее приобрело максимальную эмоциональную насыщенность.
И?
Субъект низвергается в бездну. Во время падения происходит самое главное. Почти уже долетев до дна, он пробуждается в качестве Гольденштерна. Вместо того, чтобы разбиться, он окончательно останавливает время, вспоминает о своем божественном статусе, разворачивается и начинает полное ликование подъем. Это похоже на символическое переживание родовой травмы, говорят наши консультанты.
«В какой момент по баночному времени начинается подъем?» — спросил кукуратор.
«Перед рассветом», — ответил Судоплатонов. «Собственно, наш рассвет и есть начало восхождения прекрасного. Остальное мы видим в небе, но тут важно помнить причинно-следственную связь. Это не Гольденштерн начинает свой подъем на рассвете, а баночный рассвет начинается в момент его поворота ввысь». С практической точки зрения это, впрочем, не важно. Хронометраж циклов соблюдается точно.
«Понятно», — сказал кукуратор. «Что дальше?»
Прекрасный полностью осознает все свое могущество. Поднимаясь из бездны к свету, который есть он сам в своем божественном аспекте, он переживает множественные расщепления сознания. Для нетренированного ума это пытка. Но Гольденштерн, видимо, находит в ней божественное величие и терпит. И, наконец, взмыв под самый купол своей симуляции, ровно в полдень он читает тайную запись, оставленную для него Богом.
Что?
Так это выглядит в симуляции, брокукуратор. Я эту надпись, как вы понимаете, не читал, и содержание ее мне неизвестно. В этой фазе восприятие замедляется. Подъем прекрасного длится от баночного рассвета до полудня. Прочитав надпись под золотым куполом, прекрасно испытывает сильнейшее душевное потрясение и низвергается вниз, чтобы повторить цикл.
Как долго он падает?
Низвержение тоже происходит в замедленном времени и длится до самого баночного заката. Гольденштерн как бы становится сгорающим в атмосфере метеором, полностью испаряясь с заходом солнца.
А потом что?
Опять то же самое. После заката симуляция переходит на фазу имплант-фит с новым случайно выбранным объектом нулевого тайра. Переживается очередная человеческая жизнь на ускоренной перемотке. Затем незаметное переключение на симуляцию, эротическая встреча с самим собой, путешествие к пропасти, низвержение в бездну, переходящее во взлет под купол и так далее. Цикл повторяется каждые сутки.
Кукуратор несколько раз прошелся взад-вперед по комнате совещаний.
«Но в чем смысл?» — спросил он.
«Кажется, главная банка планеты могла бы позволить себе досуг интересней. Даже у нас с Ахмадом жизнь веселее. Зачем повторять такой опыт день за днем?»
«Гольденштерн не может выйти из цикла».
«Ему так нравится быть нашим солнцем?»
«Не думаю».
«Почему тогда?»
Судо Платонов выдержал тяжелый взгляд кукуратора.
«Потому, — ответил он, — что это его тюрьма».
«Простите?»
«Гольденштерна изолировали от мира, спрятав на самом видном месте. Превратили в главный фетиш баночной вселенной. Заперли в бэт-трипе, как кораблик в бутылке. Это лучшая одиночная камера из всех созданных человечеством. Она у всех на виду. Мы наблюдаем прекрасного каждый день, и уже два века никто не спрашивает, куда он делся. Он ежедневно в зените, и не только мы с вами, но даже молодые торчки с нулевого тайра созерцают его под воздействием своих веществ».
«Кстати, почему? Каким образом прекрасного видят на нулевом тайре?»
«Наши специалисты точно не знают. Говорят про психический резонанс. Такое впечатление, что Гольденштерн Трип транслируется каким-то ноосферным мультипликатором. Трансляцию подсознательно чувствует весь нулевой тайр, как будто путешествие прекрасного одновременно переживается большим количеством умов, и до людей долетает его усиленное эхо. Свидетели прекрасного верят, что это единственное доступное человеческим чувствам проявление Бога. Возможно, неизвестная группа телепатов специально... Впрочем, нам это не особо важно. Главное, бро, что Гольденштерн заперт в трипе, а его инвестиционным фондом в это время управляет Розенкранц».
«Но зачем Розенкранц подвесил своего бывшего партнера под потолком вместо лампочки? В чем смысл?»
«Вместо лампочки!»
Генерал захихикал. Сперва кукуратор благосклонно ждал, когда тот кончит веселиться, а потом нахмурился. Судо Платонов смеялся дольше, чем следовало, даже если его целью было польстить остроумие руководства. С каждой секундой его смех становился все неестественней. Он уже не смеялся, а хрипел. Может быть, поперхнулся? Кукуратор вспомнил про инсульт у шейха Ахмада и встревожился всерьез.
«Что с вами?»
Судо Платонов замолчал, деревянно выпрямился, поднял перед собой руку и замер.
«Вы в порядке, генерал?»
Генерал молчал. Это был, собственно, уже не Судо Платонов. Перед кукуратором стояла раскрашенная статуя, более не подававшая никаких признаков жизни. Кукуратор вздрогнул. В руке у статуи была роза. Красная роза с длинным стеблем. Такие дарят на первом свидании. Кукуратор сглотнул и попятился назад. Но выход в сад почему-то не открылся. Затылок стукнулся о стену. Перехват симуляции. Не давая себе провалиться в панику, кукуратор чиркнул пальцем по запястью. Боевой чемоданчик красноглазо раскрылся на руке. Все в порядке. Кукуратор втянул чемоданчик назад в руку. Было понятно, что произошло. Симуляция перешла под внешний контроль. Но система управления оружием работала штатно. «Нас приглашают в гости», — усмехнулся кукуратор. «Причем настойчиво. Ну что же, признаемся честно, мы долго этого добивались». Он огляделся, ожидая указаний. Они уже появились. В стене возникла новая дверь, и кукуратор крякнул, увидев, где именно. Рядом с картиной Адама и Ева в раю. Выбравший это место знал мысли кукуратора изнутри. Появившаяся под яблоней дверь, несомненно, приглашала за кулисы рая. Она была массивной, приземистой, из темного неровного железа, без ручки, только с контуром розы в центре. Кукуратор нажал на дверь, но та не поддалась. Тогда он вернулся к столу, вынул из неподвижной руки Судо Платонова розу и коснулся ею цветка на железной плоскости. Дверь раскрылась. Пахнуло дымом. Кукуратор увидел факел в железном кольце, горящий на стене. Дальше был темный тоннель.
«Боже, какие церемонии!» — усмехнулся кукуратор, взял факел и пошел в темноту. Коридор был облицован старыми каменными плитами. Потолок был закопчен, на стенах мелькали рисунки и пиктограммы, на которые кукуратор не глядел, опасаясь суггестивных влияний на психику. Служба безопасности предупреждала об этом постоянно. Пол перешел в ступени, и кукуратор начал долгий подъем вверх. Наконец, усталый и взмокший, он добрался до второй железной двери, такой же, как первая, только вместо розы на ней был контур факела, покрытый пятнами копоти. Кукуратор постучал по двери факелом. Ничего не произошло. Кукуратор огляделся, увидел на стене железное кольцо и вставил факел в него. Дверь открылась. За ней оказалась маленькая комната с зеркалом. В ней было светло, дневной свет падал из окна в потолке. Напротив входа была другая дверь, высокая, с резными створками и холодно блестящей серебряной ручкой в виде головы орла. На двери чернело написанное сажей слово «Ельцинор». Кукуратор вспомнил шейха Ахмада. «Запомните, возле слова «Эльсинор» еще можно повернуть, но потом не все яблоки познания одинаково полезны». Кукуратор поглядел на себя в зеркало и вздрогнул. Он был одет совсем по-другому, чем в начале путешествия. Вместо серого френча — курточка из засаленной замши с прорезями на рукавах, на голове шляпа с пером, на ногах сапоги с пряжками. Обтягивающие штаны, кожаный гульфик, на боку тяжелая длинная рапира с золотой звездой на гарде. Перемена, похоже, произошла именно в тот момент, когда он захотел посмотреть на свое отражение. Лица видно не было. На его месте темнело пятно отслоившейся амальгамы. Еще одно вторжение в личное пространство. Ахмад предупреждал. Кукуратор вызвал боевой чемоданчик, дал ему раскрыться и глянул в красные глаза смерти. Смерть ждала команды, как верная собака. Кукуратор убрал пульт назад в руку. Техника работала безотказно, можно было не дергаться. «Веселитесь, веселитесь», — подумал он, — «я тоже повеселюсь. Здесь все под вашим контролем, никто не спорит. Вот только вы все равно под моим, и не надо про это забывать. У меня, может быть, выйдет не так красиво и костюмировано, получится дымно и угловато, но получится совершенно точно. Трусом я никогда не был, во всяком случае, если верить истории партии». Больше не колеблясь, он положил руку на серебряную голову орла и свернул ее вниз. Дверь открылась, кукуратор увидел пустой и длинный зал. Вторая дверь была в его противоположном конце. В углу чернел затянутый паутиной камин. Слева на стене, возле самого пола, золотым блюдцем блестело солнце с закрытыми глазами и заспанным недовольным ликом. В центре зала стояла монументальная мраморная ванна, затянутая паутиной. Шаркая подошвами по каменным плитам, кукуратор приблизился. В ванне лежал скелет в покрытых прахом ризах. Судя по длинным рыжеватым волосам, это была женщина. Среди ее костей виднелся свернувшийся калачиком скелетик младенца и мелкие рыбьи косточки, смешанные с остатками красной чешуи. К ванне была приделана табличка с текстом, очень похожая на бронзовую пластину из комнаты совещаний, где разъяснялся смысл картины с яблоней и неграми. «Издеваются», — подумал кукуратор. «Офелия, дочь Полония и возлюбленная Гамлета, упавшая в реку с дерева после убийства отца. По мнению Виктора Гюго, Офелия была беременна. Споры о том, была ли смерть Офелии самоубийством, идут до сих пор, как и поиски ее могилы. По мнению шекспироведа И. Шитмана, она была скормлена золотым рыбком после того, как ее отказались хоронить в освященной земле». Кукуратор усмехнулся и пошел вперед. Дверь в конце зала оказалась совсем ветхой и упала, как только он надавил на нее рукой. Открылся новый зал, такой же пустой и длинный, с новой дверью в конце. Здесь тоже был камин, черный и холодный, и такое же недовольное солнце на стене, но оно висело уже посередине между полом и потолком. Глаза его по-прежнему были закрыты. В центре зала на плитах пола лежал другой скелет в черном бархатном камзоле с массивной золотой цепью на груди. Череп мертвеца был сжат странным головным убором, похожим на гриб с плоской шляпкой. Седая борода отвалилась от лица, обнажились кривые темные зубы. Высохшие пальцы сжимали край позолоченной портьеры, накрывавшей покойного по пояс. К полу была привинчена пояснительная табличка. Кукуратор прочел текст. «Полоний, шеф-основатель секретной службы и советник короля Клавдия, отец Офелии и Лаэрта, убит Гамлетом рапирой через портьеру во время прослушки переговоров с Гертрудой». «Шутим», — подумал кукуратор. «Смеемся? Ну-ну. Посмотрим, кто станет смеяться в конце. Скорее всего, никто. Все будут кричать от ужаса. Но это будет не наш выбор». Дверь в следующий зал не открывалась, и кукуратор выбил ее ударом сапога. Здесь тоже ждал скелет. Женщина в красном парчевом платье, склонившаяся над деревянным стульчиком в зафиксированном вечностью рвотном спазме. На полу блестела корона, когда-то свалившаяся с ее головы. В руке покойницы была серебряная чаша. Кукуратор заставил себя прочесть табличку на стульчике. «Королева Гертруда, мать Гамлета, погибшая по ошибке, выпив вино, отравленное полонием по просьбе Клавдия». В зале был холодный пустой камин и солнце, поднявшееся уже к самому потолку, умиротворенное и благостное. Кукуратор пошел дальше. В центре следующего зала стоял королевский саркофаг. Это было ясно по мраморным коронам, печальным ангелам и скорбящим нимфам. Покойник по-летнему почивал на его крышке, держа в руках корону как руль. На нем была красная мантия с побитым молью горностаем и сапоги с нелепыми шпорами. Лицо его было сильно изуродовано тлением. Кукуратор не увидел обычной таблички, обошел в ее поисках саркофаг и заметил выбитые на торце русские буквы. «Клавдий, король. Убит Гамлетом по просьбе призрака, выдававшего себя за его отца, якобы отравленного Клавдием с помощью настойки Хьюскуамус Нигер, белина черная. Вероятнее всего, белиной отравился сам Гамлет, а призрак отца был вызванный этим отравлением галлюцинацией». Солнце в этом зале было уже на потолке и счастливо улыбалось. Дверь в следующий зал была зеркальной, и кукуратор увидел, наконец, свое лицо, молодое, пучеглазое и наглое. Бритер и пьяница с длинными волосами, сложными на затылке в конский хвост. Странно знакомый персонаж. Кукуратор понимал, что кто-то пытается быть остроумным за его счет, и эта шутка, затянувшаяся, но пока терпимая. И все равно страшно было идти по залам со средневековыми скелетами, особенно в наряде, идеально подходящем для одного из них. Можно было увидеть в этом недобрый намек. Открыв зеркальную дверь, кукуратор вошел в очередной зал. В его центре ожидаемо лежал труп, в этот раз, кажется, молодого мужчины. На нем была белая рубаха с широкими рукавами и черные обтягивающие штаны с гульфиком, почти такие же, как на самом кукураторе. В истлевшей руке блестела рапира с серебряной гардой. «Лаэрт, защитник Офелии, сын Полония и ученик Клавдия, гневный мастер отравленной рапиры». Кукуратор поискал глазами солнце на потолке и не нашел. Оно уже переехало на правую стену. Открытые глаза светила выражали растерянность и испуг. Следующий зал был необычным. В его центре лежало сразу множество сваленных в кучу скелетов, словно в египетском тайнике смутной эпохи, где без всяких церемоний спрятали от грабителей тела древних царей. Был здесь даже скелетик кошки с бубенчиком на шее. Герои третьего плана — Горацио, друг Гамлета, Вольтимант придворный, Озрик придворный, Корнелий придворный, первый дворянин, второй дворянин, священник, Марцел офицер, Бернардо офицер, Франциско солдат, Ринальдо слуга Полония, первый могильщик, второй могильщик, капитан,
английский посол, второй английский посол, Фортинбрас, принц норвежский. Рип.
Кукуратор обошел пыльные кости и покосился на стену. Солнечное блюдце спустилось уже до ее середины и глядело вниз огорченно и хмуро. «Еще бы», — подумал кукуратор, — «столько горя». Он уже понял, кого увидит в следующем зале. Вот только не знал, в каком виде. Возможно, Гамлет будет выглядеть как Лаэрт, потому что их всегда изображают одинаково. Два фехтующих парня в белых рубахах и обтягивающих черных панталонах. Или... Вторая догадка кукуратора оказалась верной. Гамлет, по виду совсем не тронутый тлением, в черном камзоле и туфлях с серебряными пряжками, сидел в центре зала на табурете под круглой светящейся надписью.
«It is to be stupid».
Вместо черепа он держал в руке прозрачную сферу с латунным дном. В сфере плавал мозг. Все в точности, как в ранней рекламе «Трансгуманизм Инкорпорейтед». Лицо Гамлета выглядело сосредоточенным и хмурым. Он даже не поднял глаза на вошедшего. «Он и не мог», — понял кукуратор, подойдя ближе. Гамлет был сделан из пластика. Кусок его затылка был вырезан, как арбузная долька. Под анатомически точными слоями плоти белела кость, но череп под ней был пуст. Ткани тела выглядели так, словно их с высочайшей точностью заместили пластмассой. Такая погребальная технология, кажется, действительно существовала в карбоновое время. Идеальный кронштейн для банки, подставка из пластината. Глаза Гамлета покрывала пыль, но банка в его руке подавала активные признаки жизни. Булькала пузырьками и светилась зеленым. На ее латунном дне было выгравировано «Фортинбрас». Кукуратор нахмурился. Фортинбрас же остался в братской могиле. А потом понял и улыбнулся. Пузырьки в зеленой жидкости, видимо, изображали кислород, но эту каноническую рекламу с булькающей банкой называли в сети не иначе, как «пердящий мозг». Или, может быть, это последняя гипотеза неведомых шекспироведов, что Гамлет был не датским, а норвежским принцем? Солнце в этом зале было в самом низу правой стены. Оно уже совершило полный круг. Последняя дверь была поднята под потолок, и к ней вела широкая каменная лестница. Кукуратор взошел по ступеням и оглянулся. Гамлет все так же баюкал булькающую банку, но кукуратору показалось, что вырез на белобрысом затылке черным глазом глядит ему вслед.